привет! Это очередной выпуск подкаста «Ювелегрия», телеграм-канала «Ювелегрия». С вами я. И сегодня мы будем говорить на совершенно разные темы. Точнее, я буду отвечать на ваши замечательные вопросы, которые вы мне прислали. Их получилось больше 20 штук. Надеюсь, у меня получилось ответить на них интересно. И вы найдете для себя что-то новое. А теперь поехали! И перейдем сразу же к первому вопросу. И первый вопрос звучит так. Чем закончится судилище по делу плюс Валенсы и Призмы? И каковы шансы их выиграть? Со времени начала всех этих расследований свое отношение и мнение практически не поменял. Изменилось лишь то, что я считал все максимально притянутым за уши и сфальсифицированным. Однако документы, которые появлялись в прессе, заставили поверить в то, что зацепиться все-таки было за что. Проблема в том, что, на мой взгляд, Ювентус не нарушал закон, а действовал в серой зоне. Я уже как-то приводил пример из Формулы-1. Есть регламент, который определенным образом ставит тебя в рамки, но ты его можешь интерпретировать по-разному, находить какие-то пробелы. И, в принципе, все команды Формулы-1 этим занимаются. По итогу, если тебя ловят, а такое происходит каждый сезон, то тебя не бьют кувалды по голове, а могут попросить отказаться от деталей, которая нарушает правила или находилась в серой зоне, или откатить все назад, а могут вообще в принципе просто пожурить. В случае, когда снимали с команды очки или дисквалифицировали болид, они бывали, но они очень редки. Потому что в Формуле 1 считают, что система не должна быть карательной. В случае с Юве произошло именно карательно. Причем я не просто так сказал про регламент. В мотивировочной части, которую опубликовали после суда, нет никаких ссылок на то, что плюс Валенса запрещена, что мы превысили какие-то лимиты, как это могло бы быть в Формуле 1. Потому что закона о плюс Валенсе в принципе не существует, его нет. Хотя о том, что он должен быть и должен вообще в принципе появиться, говорят уже десятилетия. Обычно, если кто-то что-то говорит, но ничего не делает, то значит такое состояние дел просто кому-то выгодно. Что касается оценки шансов выиграть или проиграть, то сделать это довольно сложно, так как в течение одного дня могут появляться противоречащие друг другу сведения. Также не стоит недооценивать влияние прессы, в которую постоянно почему-то сливаются данные, которые идут на пользу только одной стороне, стороне обвинения. Получается, что клуб сражается не только с карательным правосудием, но еще и с прессой и с общественным мнением. Выскажу свое осторожное предположение, которое я сформировал, опять же, недавно, оценивая прессу, которая появляется, данные, которые появляются, и то, что пишут юристы в том же Твиттере. Мне кажется, что прокуратуру додавят на предмет нарушения процедуры, и клубу вернут 15 очков. Однако проблема в том, что дело плюс Валенсии, если брать еще происходящее вокруг клуба, то это цветочки. Обвинение в маневрах с зарплатой, так называемое дело Призма, это куда серьезнее. Про всякие понижения в классе и думать не хочется, но учитывая, что прокуратура по плюс Валенсии запрашивала меньше, чем дал суд, я бы готовился к худшему. Почему бы и не дать минус 20, например? Прогнозист из меня хреновый, так что я бы не слушал мои прогнозы. Вообще, дело плюс Валенсии, оно настолько обширное, настолько большое, в принципе, не только плюс Валенсия, но и Призма, что я подумал насчет того, чтобы записать какой-то отдельный подкаст, и не знаю, насколько это будет кому интересно, потому что я думаю, что на своем канале я достаточно обширно пишу про эти дела, но все-таки, наверное, систематизировать все эти данные, все эти, всю информацию поступающую было бы неплохо. второй вопрос. От какого проигранного матча Юве тебе было больше всего обидно? А лучше сразу топ-3. Мне довольно сложно составлять разного рода топы, потому что мне не запоминаются матчи как таковые, то есть я не вспомню там счет, не могу вспомнить иногда, там, грубо говоря, кто забивал, но если мне там начнут напоминать какие-то детали, то, естественно, я этот матч вспомню, и, в принципе, и Google может помочь. Но специально, раз такой вопрос есть, то я постарался вспомнить 3 матча. Вот, первый матч, это он состоялся 16 марта 2016 года. Это 1/8 финала Лиги Чемпионов, Бавария-Ювентус. Тогда мы проиграли 4-2. Специально посмотрел статистику, и по ней видно, что это был наш типичный матч, когда мы отсиживались в глубокой защите, а соперник пытался нас заломать. Если дома мы смогли переломить ход встречи, мы тогда проигрывали 0-2 и сыграли 2-2, то, ну, лично у меня появился какой-то призрачный шанс, что мы пройдем все-таки немцев. И тут мы приехали на Альянс-арену, забили 2 быстрых гола. Вроде бы все шло к тому, что своего мы не упустим. Но в конце игры команда просто развалилась, а в дополнительное время нас добили. Очень обидное поражение. И еще несколько вариантов у меня было. Это оба финала Лиги Чемпионов, естественно. Но они были обидными по-разному. С Барселоны были отрезки, когда казалось, что мы можем дать конкретный бой команде. И, наконец, сломать вот это вот проклятие финалов. А с Мадридом было обидно, что розыгрыш весь Лиги Чемпионов развивался для нас очень даже неплохо. Но когда мы дошли до последнего матча, когда вот осталось только, по сути, выиграть вот один матч или там отстоять этот один матч, там забить один гол и сидеть в защите, то у команды вообще все сломалось. То есть вообще ничего не получалось. И вот именно какой-то вот такой осадок серьезный остался от того, что было вроде все неплохо, то есть мы были одним из главных претендентов на Лигу Чемпионов, и вот в финале это было просто как бы, ну, как будто бы, там, не знаю, команда мастеров, грубо говоря, и команда дворовая, то есть вообще ничего не работало, как будто бы. Были еще другие матчи в Лиге Чемпионов, но решил другой добавить, то есть не совсем матч. А хотя, в принципе, почему не совсем матч? Ну, последний матч, который был при Пирова в серии А. Мне было обидно, что дотянули вот как раз до момента, что судьба места последнего в Лиге Чемпионов решалась не в нашем матче, а в параллельном. То есть, как бы, мы свое дело, это понятное дело, сделали, да, но мы очень сильно зависели от того, как играют наши соперники в параллельных играх. Вот. И в тот момент вот как раз показалось, что мы достигли какой-то низшей точки, то есть, ну, как бы хуже уже быть не может, потому что вот недавно были чемпионства, мы радовались победам там и так далее, а тут получается как бы вот такая вот фигня, когда, грубо говоря, от нас вообще ничего не зависит практически. Но, как выяснилось позже, это было только начало нашего падения. И третий вопрос. Как мы умудрились все пролюбить после такого безоговорочного доминирования в Италии? Причем тут Роналдо? И как смена дизайна и айдентики могла на это повлиять? Которое случилось как раз, кажется, в год Богоявления. Вот, честно говоря, из-за потери доминирования переживаю в последнюю очередь. Какой интерес 10-15 лет подряд побеждать в чемпионате за несколько туров до конца? В некоторые годы мы брали Скудетто даже как-то внешне слишком легко. И, кстати, вполне вероятно, что из-за этого в конце чемпионата слишком расслаблялись, а как раз весной начинались основные битвы в Лиге Чемпионов. А мы такие все на собственной самоуверенности какой-то. Как раз совпало, что Ювентус увлекся заигрыванием со стилем своей игры, а другие команды параллельно строили системы и становились только сильнее. В Сари видели итальянского Гвардиолу и считали, что получится играть строго в атаку, там красиво, интересно, там зрители начнут какие-то новые подключаться, которые там, не знаю, смотрели серию А из-за Наполи, Сари, там Сарибола и всего вот этого вот. Пирло тоже видели Гвардиолу, но уже с точки зрения не того, какой он там игру ставит команде, А с точки зрения, что он молодой тренер, там легенда клуба, легенда как игрок в принципе мирового футбола, он был успешен в Коверчано, вот только у него на тот момент не было совершенно опыта. Ну, понятное дело. Откуда ему взяться, когда он только получил диплом. А Роналдо был как не пришей кобыле хвост. Кроме попыток показать, мол, смотрите, что мы можем себе позволить, плюс привлечение его громадной базы фанатов, ну, лично я ничего больше не вижу. А руководство считало, что такого игрока не хватает для победы в Лиге Чемпионов. По итогу мы убили напрочь вероятный атакующий футбол при Сарри, залезли в финансовую задницу из-за его зарплаты, которую мы разгребаем до сих пор. Но зато да, выросли соцсети. И получается такая пирово-спорная победа. Про смену дизайна не совсем понял, о чем речь. Ну, то есть я не совсем, честно говоря, прочувствовал вопрос. Что касается смены лого, то я, честно говоря, достаточно скептически к этому отнесся. Все-таки старый логотип, он был более привычен, что ли. Но сейчас, ну, сейчас я уже оцениваю все по-другому. Сейчас мы видим, что это уникальная эмблема, у которой просто нет в мире аналогов. Это максимально простой логотип, который может нарисовать даже обычный школьник, ну, обычный среднестатистический человек. И сейчас понимаю, что это был шаг вперед, и клуб просто стал больше современным, открыл себе дорогу к каким-то новым вариантам сотрудничества там, с брендами разными, там, то есть им проще стало с нами разговаривать о каких-то новых там, коллекциях, допустим, да. И сейчас я бы даже сказал, что вот решение поменять логотип — это, наверное, одно из лучших вообще решений Аньели, ну, времен правления Аньели. Ну или хотя бы, там, не знаю, в топ-3 точно бы вошло. Четвертый вопрос. Какая была самая радостная победа на твоей памяти? Тут тоже надо топ-3. Ну, круто в 2015 году было на выезде обыграть Дортмунд 3-0. Это был последний сезон Клопа, команда была довольно кризисной, но все же. Победили на очень крутом Вестфаленштадион, или Сигнал Идуна Парк, как его еще называют. Также вспомню декабрь 2020 года и победа 3-0 на Камп Ноу Спирва. Это было очень незабываемо, хоть и с небольшим привкусом, потому что стадион был пустым или частично заполненный, я уже, честно говоря, не очень помню. Но вот, честно говоря, в тот момент вот поверилось, что все-таки при Пирво Ювентус чего-то может достигнуть. А третьим пунктом я бы внес все дерби Италии, а также матчи с Миланом, с Наполи. Особенно радует, когда после победного нашего матча начинаются всякие разговоры там про то, как там засудили, ну, естественно, не нас, а их, как там у них бедных там карточку там не показали, а вот посмотрите, тут подкат, а там то, а там все. Вот здесь эти разговоры, честно говоря, очень греют душу. Вот поэтому я бы сказал, что вот мой топ-3 это вот примерно такой. Пятый вопрос, немножко философский. Ювентус через 5 лет. Какой он? Вот над этим вопросом, честно говоря, думал дольше всего. Я надеюсь, что это будет успешный Ювентус. Ювентус, играющий в серии А, а не в серии Б. И который находится в числе фаворитов в борьбе за Лигу Чемпионов. В составе команды играют известные и успешные футболисты, за которых мы выиграли борьбу у ведущих клубов Европы. Это должен быть сплав молодости и опыта, невысокий средний возраст команды, ну, примерно где-то около 25 лет, например. Достаточное количество итальянцев, но не так, что мы взяли итальянца, потому что у него только паспорт итальянский. А я скорее считаю, что в клубе должны играть лучшие представители страны, которые лучше, чем их иностранные аналоги. Это если говорить о каких-то мечтах. А на самом деле пока ничего хорошего особо не жду. Переход на новое руководство и стиль управления явно не будет безболезненным. Плюс все эти суды, которые сейчас проходят, они нас очень сильно потрепают. Остальные команды тоже на месте не стоят, а финансово мы очень серьезно потеряем. Плюс получили серьезный удар по репутации. Думаю, что в течение этих 5 лет мы все чаще будем слышать слово «потерпеть». Вот такой вот мой пессимистический прогноз. шестой вопрос тоже немножко философский, но я не до конца его понимаю, но все же попытаюсь ответить. Лучшие игроки не из Юве и не игравшие в Юве, но подходящие под стиль клуба. Вот меня немножко поставил в тупик вторая часть про подходящие под стиль клуба. Я надеюсь, авторы вопроса не обидятся на меня, не закидают меня камнями. Но я совершенно не понимаю, что значит стиль клуба. Ну, точнее, не стиль клуба в принципе, а именно стиль Ювентуса. Если мы берем нынешний Ювентус, то мне кажется, что практически любому игроку из Европы сейчас было бы трудно играть за Юве. Вот, поэтому, может быть, какой-то условный Килиан Мбаппе бы подошел бы. Потому что я считаю, что француз — это вообще уникальный игрок, которыми, наверное, в любой команде, в любом стиле, опять же, команды, он бы как-то пригодился бы и смог бы раскрыть свои лучшие качества. Может быть, не все, но большинство. Плюс, мне кажется, что Салах бы спокойно адаптировался в Ювентусе, так как в Италии он уже играл. А также я бы сюда добавил Луку Модрича, потому что тоже я считаю, что это уникальный игрок с уникальным набором качеств, который, ну, вот он мне чем-то напоминает, понятное дело, не по стилю игры, но вообще, в принципе, он мне напоминает Пирло, то есть такой, типа, не обязательно быстро, но обязательно очень умно играть. В общем, наверное, вот таких игроков бы я назвал, и я думаю, что вот игроки именно такого уровня, как вот я сказал, Мбаппе, Салах, Модрич, они бы не просто бы подошли Ювентусу, а изменили бы его к лучшему. Переходим к седьмому вопросу. Символическая сборная Ювентуса современности. Dream Team с 90-х и до наших дней. Ну, честно говоря, с 90-х мне будет довольно сложно, потому что я сам продукт 90-х и много кого не видел его в деле. Но понимаю, что тогда Юве был одной из сильнейших, если не сильнейшей командой в мире. К примеру, в 2017 году я на Спортсе делал пост про лучших 11 игроков Юве в 21 веке. Сейчас смотрю на тот состав, и мне немножко забавно это видеть. Я тогда на ворота поставил Буффона, в защиту Дзамброту, Кьеллини, Бонуччи и Алекса Сандро, в полузащиту Давидса, Недведа, Пирло, Камаронези, и в атаке у меня был Дель Пьеро и Тевис. Мне тогда в комментариях накидали за Алекса Сандро и Тевиса, потому что, типа, Александр на тот момент еще там пару лет только провел в клубе, но вспомните, это как раз были годы, когда он там прям выжигал свой левый фланг, его называли одним из сильнейших левых защитников мира и постоянно сравнивали с Марселло. Вот я на это тогда купился и включил его в свою сборную. А что касается Тевиса, то как бы с Александро Дель Пьеро было все понятно, то есть не включить его было бы преступлением. А с Тевисом я как раз хотел сыграть на том, что, в принципе, мне очень нравится этот игрок. И то, как он провел вот эти несколько сезонов в Ювентусе, то есть я прям восхищался им. Хотя до того, как он переходил, ну, как бы говорили, что он очень непростой, что он там со своими там тараканами, но в Юве никаких претензий к нему не было и быть не могло. Вот. Что бы я сделал с тем составом, который вот я в 17 году составлял? Ну, я бы, наверное, Тюрама добавил бы, поставил бы Канавара или Бардзалии. Ну и Видаль слишком хорош был, чтобы его игнорировать. Вот пара Дель Пьеро Тевис, конечно, неплохо смотрится, да, но вот как будто бы не хватает какой-то башни, то есть какого-то высокорослого игрока. Можно было бы, конечно, взять просто пару там Трезеге Дель Пьеро, то есть добавить Трезеге, но это какой-то слишком очевидный выбор. В общем, вопросы остаются. Ну, примерно, наверное, как-то так бы я, наверное, сделал бы. Называется «От философских и сложных вопросов переходим к восьмому легкому вопросу». Кубок Лиги Чемпионов в ближайшие 5 лет, но без Скудетто, или 4 Скудетто на том же отрезке времени? Ну, блин, не знаю, мне кажется, практически любой болельщик Ювентуса скажет тебе, что это, конечно, Лига Чемпионов. Скудетто у нас и так рекордное количество, а вот главный Еврокубок мы уже давненько не брали. Перехожу к следующему вопросу. И следующий вопрос звучит так. За какими видами спорта ты следишь, кроме футбола? И помогает ли это отвлечься от Allegri Ball или там те же страдания? К сожалению, кроме футбола, я еще смотрю Формулу-1. И это такой себе сезонный вид спорта, который на зиму уходит на перерыв. Плюс еще летом есть довольно большие каникулы. И снова, к сожалению, потому что там я тоже болею за итальянцев, то есть за Феррари. Для меня с детства была прямая ассоциация, что Феррари — это скорость. Если проводить параллели с футболом, то это примерно как фраза «ну ты и буфон», которую говорят человеку, который только что совершил какой-то очень крутой сейв. Еще мой любимый цвет — красный. И получается, что у меня как будто бы не было выбора, за какую команду в гонках болеть. И Феррари сейчас, и вообще точно такая же боль, как и Ювентус. И это как будто бы совсем не совпадение, что у Ювентуса и у Феррари один и тот же владелец. Скудерию я люблю всем сердцем. Не пропускаю ни квалификации, ни гонки, и переживаю за них как за что-то родное. Но последние годы это какая-то просто боль. Практически каждая предсезонка дает надежду на то, что команда вот может выстрелить или там взять чемпионство. Но уже после первой гонки у тебя все вот это вот ощущение, оно куда-то улетучивается. Сейчас в Формуле 1 очередной этап доминирования одной команды. То есть сперва все подряд выигрывал Феттель на Red Bull. Потом была эра доминирования Мерседеса, то есть Хэмилтона. И теперь вновь доминирует Red Bull, только теперь уже без Феттеля, а с Ферстаппеном. А Феррари отводят как будто бы какие-то там вторые роли, то есть, возможно, даже уже не вторые, немножко подальше. То есть для команды теперь не победа главная, а за счастье попасть на подиум. В момент, когда у Юве все тоже не очень хорошо, такое положение дел в другом любимом виде спорта и в другой команде тоже бьет достаточно сильно, и то есть ты не особо не расслабляешься. И получается, что я такой, не знаю, профессиональный перетерпила, что ли, не знаю, как это сформулировать. Я болею за командой, которая сейчас находится в не лучшем положении. Раньше я еще посматривал биатлон, но сейчас там, во-первых, не за кого болеть, плюс его перестали показывать из-за санкций по ТВ, а искать специально трансляции, ну, как-то, честно говоря, нет желания. Сейчас, наверное, самая такая волнительная, спорная часть подкаста. Вопрос звучит так. Оцениваем экспертов. Кого читаешь, слушаешь, а кого не любишь? Кому твое отношение изменилось за последние 3-5 лет? Ну, может, кто-то посчитает, что, наверное, ну, не очень этично высказываться плохо на коллегах или вообще их, в принципе, обсуждать. Но, как мне кажется, что ничего такого там нету. Это, наверное, один из самых интересных вопросов, потому что он заставил меня прям серьезно задуматься, но скорее не о фамилиях, хотя о фамилиях тоже, а о том, как я отношусь к тем или иным людям. Практически все люди, которых я читаю и чье мнение мне интересно, так или иначе связаны сейчас или были связаны со Sports.ru, ну, Sports.ru сайт. Мне нравится то, как пишет Артем Денисов. Правда, у него практически все тексты не про Италию. То есть про Италию он вообще, помню, насколько я помню, довольно редко пишет. То же самое у Славы Палагина, но он вообще, в принципе, на АПЛ, ну, про АПЛ пишет. Естественно, я читаю и смотрю Вадима Лукомского. В свое время он мне очень помог как на спорте, так и с тем, когда я начинал подкаст. Он был первым и пока единственным гостем, не отказал мне тогда, сделал все быстро и получилось очень качественно. Вадим, в принципе, очень открытый человек, и про его работоспособность вы сами без меня прекрасно знаете. Также я читаю телеграм-канал Юры Шевченко, Джанлука Лападула. Даже несмотря на то, что он болельщик Милана, чего он не скрывает. Более объективного автора, именно болельщика, я не могу себе представить. В его постах и текстах не скажешь, что он болеет за какую-то конкретную команду. Как по мне, это очень важное качество для автора. Также я читаю телеграм-канал France Football Оли Любешкиной. Ну, Лига 1 вообще, в принципе, не в моих интересах, я ее не смотрю, но я знаю, что она в ней разбирается, и она очень хорошо про эту лигу пишет. Еще есть интересный канал Зона Трекварти, но, честно говоря, я не помню, кто его ведет, то есть я не помню, кто автор его. Ну, думаю, что я вспомню далеко не всех, кого читаю и кто мне, в принципе, интересен. Всех тех, кого я назвал, я в разной степени к ним прислушиваюсь и чего-то могу взять оттуда. То есть не в плане там какой-то информации для использования, а в плане там подхода к тому, как они ведут свою деятельность. Ну, назовем это так. Так, и дальше перейдем к тому, кому есть вопросы. Ну, лично у меня. Назовем это так. Первый кандидат, я думаю, что многие его читали, часть от него даже, возможно, пострадала, это Алексей Логинов. Человек, который совершенно не переваривает критику. Иногда мне казалось, что, в принципе, его другое мнение вообще не интересует, и он его не принимает. Безусловно, его тексты было интересно читать, хотя его постоянно обвиняли в том, что он там занимается самолюбованием. У меня с ним есть личные истории из прошлого на Sports.ru. Не буду вдаваться в подробности, но по моим данным, из-за него у меня не было доступа к моему аккаунту на Sports.ru больше, чем год. Вот. Плюс еще были некоторые переписки, там подробности в этих переписках некоторые, но, честно говоря, не хочу выносить в паблик, ну, такое вот уже больше личное, скажем так. Второй человек, который, в принципе, даже похож на первого, это Игорь Порошин. У обоих как будто есть такая вот огромная, большая любовь к самим себе. По-моему, Порошин очень неплохо владеет речью и словом, но не мое это как. Плюс была одна история про насилие с его стороны, про которую я читал в 2015 году. Если есть желание кому-то больше про это узнать, ну, как бы я не буду рассказывать, потому что это будет как бы... ну, это не моя история, чтобы ее рассказывать. Ну, кому интересно, просто в Google вбейте «Игорь Порошин ударил», а дальше поисковой запрос сам по себе дополнится, и там будет история про это. С тех пор я его не могу воспринимать, ну, вообще никак. То есть мы тут-тфу, нигде ничего не пересекаемся, не знаем, точнее, я знаю о существовании его, он не знает о моем существовании, и меня это вполне устраивает, скажем так. Подкасты и другие, там, другую активность, которую он ведет, достаточно много людей смотрит, поэтому, ну, видимо, наверное, его считают каким-то экспертом и прислушиваются. Но, опять же, это как бы совсем не мое. Третий кандидат, который, ну, он отличается от первых двух, но в последнее время какой-то вот тоже такой осадочек остается. Это Андрей Клещенок, которого, в принципе, я и сам довольно часто приношу ссылки на него в телеграм-канал. Его довольно часто обсуждают в комментариях на канале. Просто в последнее время я все чаще себя ловлю на мысли, что его можно просто не читать. То есть, если раньше я... там, не знаю, находил его текст, читал, и мне было как бы интересно, какая-то новая информация для меня была, то есть я ее потом переваривал, часть мог там использовать в каких-то там своих текстах, скажем так, то сейчас, мне кажется, что если я пропущу его текст, то как бы для меня ничего не изменится. Вот я запомнил, точнее не запомнил, а Вадим очень часто повторяет, что он не подгоняет статистику под мнение или результат. Вот у меня сложилось впечатление, что в последнее время Андрей как раз этим сильно грешит. То есть он вот верит в то, что что-то там, грубо говоря, не работает, и он ищет под это доказательства. То есть не наоборот, то есть не доказательства ему показывают что-то, а он подгоняет, получается. Плюс мне перестал нравиться вот стиль подачи материала. То есть вот последний материал, который у него вышел, про то, что якобы... вот эта вот акция против телеканала Dazn и Sky, на самом деле она, в принципе, была по умолчанию провальной, это все херня там и так далее, но как бы окей, там сам посыл, центральная мысль была нормальная, адекватная, все, то есть я примерно тоже представлял, что это ничего не даст. Но именно тот стиль, который он решил рассказать про это, ну, мне вообще, мягко говоря, не понравилось. И, судя по комментариям, не я один был такой. Но, опять же, это какая-то моя проблема и мое восприятие. И четвертый я решил как бы не выделять кого-то конкретно, а объединил, то есть это комментаторы на Матч ТВ. То есть иногда я смотрю матчи не на Сетанте, грузинском канале, на котором тоже есть комментаторы, которые, ну так скажем, не сильно готовятся к матчам Ювентуса, и у них там проскакивают какие-то там заблуждения, какие-то там информация, которая там уже была миллион раз опровергнута, там, то есть, ну, есть к ним вопросы, но не о них сейчас речь. Что касается комментаторов Матч ТВ, просто к многим из них тоже вот как раз есть вопросы. Мне из комментаторов нынешних, которые там остались на телеканале, нравится Дмитрий Шнякин. Его приятно слушать, и он как-то вот не заигрывается, скажем так, во время комментария. Ну, к нему есть, конечно, бывают там какие-то претензии, да, то есть он там бывает, может, там шутку какую-то не в тему скажет или там сильно чем-то увлечется. Вот, но это так тоже не сильно бесит или там напрягает, то есть ты с этим можно жить, и это можно прекрасно слушать. А вот у его друга и коллеги Нагучева, у него какая-то вот фиксация странная на Ювентусе есть, то есть он постоянно там и в трансляции может, или там в своем телеграм-канале там потроллить Ювентус каким-то образом, и он видит, что люди на этот троллинг ведутся, то есть там комментарии какие-то гневные пишут, или там реакции ставят те, которые, ну, по которым можно определить, что людей это триггерит. И он видит, что такая реакция есть, и он подливает масло в огонь. То есть он, ему как будто в кайф вот, это, вот этим заниматься. Вот, например, там, типа, он Ювентус постоянно говорит, а не Ювентус. То есть вот эта вот всякая фигня, вот эта вот мелкая. То есть я не понимаю, для чего он это делает. То есть я не знаю, как будто бы, знаете, как вот этот журналист, которого я постоянно люблю цитировать, Дзеляни, да, итальянский. Так вот, такое ощущение, что Ювентус у него там, у Нагучева кого-то там увел, там жену или там еще кого-то. Вот, то есть для меня это какое-то является каким-то ребячеством, что ли, и я реально не понимаю, то есть для чего он это делает, то есть какая цель. Цель просто как бы потроллить, ну, не знаю, можно найти себе какую-то другое занятие, более там интересное. Вот, в общем, и в целом, наверное, примерно как-то так. 100% я забыл кого-то упомянуть из тех, кого я читаю, то есть я так, у меня нету какой-то фиксации именно на именах, фамилиях, то есть я, если вижу какую-то тему, я прочту, и меня как бы зацепит, вот. А что касается тех, кто не нравится, я тоже думаю, что уверен, что я кого-то забыл, но примерно вот как-то так. Следующий вопрос. Кто, кроме Роберто Манчини, достоин тренировать сборную Италии? И кто должен привести сборную к следующим победам? Меня вопрос про следующего тренера Ювентуса постоянно ставит в тупик, а тут уже про сборную пошло дело. Пока меня целиком и полностью устраивает то, что делает Роберто. Раньше по довольно очевидным причинам я его просто не выносил, не переносил. Если кратко, то, ну, он тренировал одну команду, сами знаете какую, которая после того, как нас отправили в серию Б, брала все подряд, когда абсолютно никакой конкуренции не было. Ну и плюс, честно говоря, в Сити тоже как-то такое себе было дело. Вот. Однако сейчас, когда он возглавил сборную, он заставил себя уважать. И он как будто бы вообще не идет на поводу у каких-то экспертов, там, СМИ, там, у болельщиков. Вот смотришь на заявку Италии, и нередко тебе приходят мысли в стиле «Господи, да что ты творишь вообще? Кто эти люди и зачем ты их вызвал?» Но потом включаешь матч и видишь, что, ну, в принципе, команда работает и играет довольно интересный футбол. Мне нравится то, что он не боится экспериментировать, а Италия как раз, вот, как я сказал чуть раньше, она достаточно интересно играет и не скучно. Вот. Они не вышли на чемпионат мира, но при этом я считаю, что матч против Македонии был абсолютно победным. Просто в какой-то момент Италии не повезло, и залетел тот вот дальний гол. И все, и поэтому не поехали. Так бывает, такая жизнь, ничего страшного. До этого выиграли Евро. Так что для меня на сегодня в сборной Италии Манчини видится прям идеальным кандидатом, человеком на своем месте. Следующий вопрос. Кто, кроме Джанлуки Манчини, был достоин награды имени Пепе за самый отвратительный кусок говна в футболе? Матерацци, Рамос или свои варианты? Ну, Матерацци, Рамос и Пепе – это очень очевидные кандидатуры. Я внесу своего героя – это Сальваторе Ароника. Просто, честно, вот кусок говна, как в вопросе было, да, вот так и есть. Не следил за всей его карьерой, сейчас вот посмотрел, он уже стал тренером. Но мне запомнился очный матч с Ювентусом. Он там вел себя просто максимально отвратно. Уже не помню, что это был за год, но кажется, это было еще при Конте. И для меня даже не смущает все это тот факт, что он позже говорил, что у Наполи нет того победного менталитета, как у Ювентуса. Там, в принципе, было какое-то очень комплиментарное высказывание про Юве, там интервью такое было. Но вот конкретный матч тот мне сильно запомнился, потому что он там и провоцировал, и падал, и там, в общем, человек наиграл на несколько красных карточек, но, насколько помню, опять же, он матч тогда закончил, а у нас там куча народу было на желтых, и, может, даже ударение было, ну, в общем, такой мерзкий игрок. Также мне не нравится поведение игроков типа Дани Алвеса и Жорди Альбы. Ну и, честно говоря, вот если поставить себя на место болельщика команды, играющей против Ювентуса, то я бы не был в восторге от действий Хуана Куадрадо. То есть во мне часто борется, что он как бы вроде наш игрок, то есть он таким образом зарабатывает опасные штрафные или там подставляется в защите, чтобы сорвать атаку. Но в последние годы, кажется, как будто бы он этот навык немножко растерял, и это все выглядит достаточно комично, и видно со стороны, что он переигрывает. В принципе, это идет на пользу команде, но метод такой себе. Я его не осуждаю ни в коем случае, но, естественно, после таких действий осадочек остается. То есть я не запишу его в мрази или говно какое-то, но вот такие какие-то есть ощущения не очень. Кто должен стать следующим тренером Ювентуса? Ну, этот вопрос мы уже миллион раз обсуждали в комментариях, и я все время соскакивал на то, что я не знаю. И я реально не знаю. То есть в прессе сейчас даже примерно нет слухов о том, что Аллегри в конце сезона может уйти, а предлагать самому кандидатов, ну, не знаю, у меня как бы нет вариантов. Думаю, что все и так знают, что моя мечта — это Юрген Клопп, но я сам себе даю отчет в том, что этого никогда не будет, то есть по многим причинам. Вижу, насколько крутой сейчас Брайтону Де Дзерби, и можно легко купиться на это, захотеть его видеть в Ювентусе. Может быть, Юве сейчас нужен не только тренер, а скорее такой человек-менеджер, то есть как Зидан. Он уже и как тренер глыба, столько всего выиграл в Мадриде, а как игрок подавно. Под него могут в Ювентус прийти какие-то качественные игроки. Но вообще, как бы, я могу хотеть много чего, но есть объективная реальность. И все-таки, наверное, лучше было бы отталкиваться от нее, а не мечтать о чем-то недостижимом. Поэтому, ну, я скажу, что, скажем, из таких вот вариантов, которые когда-то обсуждались, наверное, скорее всего, возможно Зидан. Но, опять же, все это при очень определенных таких обстоятельствах. Марота как спортивный директор гений. Как думаешь, был ли он предвестником темных дел Ювентуса? Справедливо ли наказание в минус 15 очков? Приход в Юве Криштиану Роналду — это переломный момент и ошибка? Или все, что делалось потом, привело к тому, что сейчас происходит? Видите, тут вроде один вопрос, на самом деле до хрена. Ну, попробую по пунктам пойти. Я думаю, что тема наших спортивных директоров, она очень обширная. И перед Новым годом я делал подкаст, в котором обсуждал нашу верхушку. Я там брал, ну, именно руководство. И как раз во второй части того подкаста я хочу разобрать все мифы и заблуждения, а также, в принципе, поговорить про Маротту, Паратичи и про Керубини. Но кратко могу, в принципе, сейчас высказаться. Слово «гений», наверное, все-таки довольно громкое, но он определенно знал, что делает. То есть казалось, что он мыслит стратегически и удовлетворяет хотелки тренера, но при этом в его распоряжении был довольно такой ограниченный финансовый ресурс. Он ошибался, но, как известно, не ошибается только тот, кто ни хрена не делает. Очень жаль, что Маротту выжили из клуба, причем в момент, когда у него наконец-то появились деньги. И тут плавно перехожу к тому, что по многочисленным инсайдам Бепе был сильно против прихода Роналду, и, как показало время, он был прав. Могу ошибаться, но вроде бы Паратичи привел как раз Маротта. Не знаю, можно ли посчитать это ошибкой. Все-таки Фабио был очень хорошим скаутом, и у него была прекрасная пресса. Где он набрался этих схем с плюс Валенцией, я без понятия, но вряд ли у Маротты. Да, я уже, честно говоря, не раз повторял, в том числе и в подкасте, и в текстах, что для меня Роналдо — это огромная ошибка, которая стоила нам очень дорого. Это была пыль в глаза псевдоуспешности. Ущерб, который он нанес клубу, трудно оценить. То есть это и с точки зрения финансов, и с точки зрения команды. Но нельзя отрицать, что было и много пользы, но по итогу не получилось ситуации типа вин-вин. Следующий вопрос. Фамилия Аньели Элкан обязательно должна быть в руководстве Юве? Или должны условные арабы с мешком денег и рычагом FIFA и UEFA? Ну, для меня между Ювентусом и Аньели стоит знак равенства. Мне кажется, что это наша идентичность. Например, я считаю, что у Джона Элкана нет той любви к Юве, как у Андреа. Элкана часто можно заметить в паддеке Формулы 1, а вот на матчах Юве он достаточно редкий гость. Окей, это может быть связано с тем, что ему гонки ближе, там, с какой-то точки зрения, возможно, там бизнеса, не знаю, там более захватывающие для него. Но не представляю я себе, чтобы в какой-то момент истории Ювентус оказался без семьи Аньели. Какая-то странная фигня, которая даже, ну, в голове просто не укладывается. Как будто внезапно у взрослого сына отбирают родителей и дают приемных. А так, арабов я вообще не переношу, и дело даже не в том, что у них много денег, хотя и в этом тоже. Выскажу свое, возможно, ошибочное мнение, но для меня арабы — это равно коррупция. Вот эта вот вся шняга, которая там происходила там, с катарским чемпионатом мира, с саудовским, они все какие-то вопросы решают деньгами. Окей, ну, мир в принципе сейчас практически так работает, но хотелось бы какой-то справедливости, а не вот этого вот всего. Не все еще в нашем мире можно купить за деньги. Тот же PSG и City как яркий пример. Владельцы арабы, состав у них конфетка, но при этом потрачено много денег, но каких-то больших турниров они не выигрывали, то есть... Тот же Ювентус с меньшими затратами выиграл куда больше, чем тот же Сити. Но окей, мы можем сбросить на то, что АПЛ — это намного более конкурентоспособная лига. В общем, если кратко, то мой ответ — Аньели и никаких арабов. Немного перефразирую вопрос про тренера. Какой иностранный тренер из более-менее реалистичных вариантов подойдет Ювентусу, который пока без Еврокубков в следующий сезон, и почему? Ну вот я чуть ранее отвечал на похожий вопрос и назвал Зидана и Клоппа. Но вообще хочется задать встречный вопрос, а какого развития в принципе хочет Ювентус? Мы этого пока не знаем. Точнее, мы знаем, что руководство пока верит и доверяет Аллегри. Смотреть матчи Ювентуса откровенно больно. Стало как будто бы лучше, но это все равно не то, чего хотят многие болельщики. Мы можем хотеть кого угодно, но на выходе может получиться как Сари. Пришел системный атакующий тренер, который спустя пару месяцев был на грани увольнения. Сари пришлось ломать себя под команду. Так где гарантия, что даже какой-то сверхатакующий тренер, который придет в клуб, который ставит смотрибельный стиль игры, там, не знаю, интересный футбол, не сломается в Ювентусе и не скатится в что-то типа сзади построже, спереди поуже и так далее. Вот все лето ходили слухи о том, что Аллегри уже не только тренер, но и менеджер. Но по итогу получается, что он приводит Влаховича, который в его системе играет не там и не так, как ему удобно. То есть получается, то ли слухи были неправдивы, или мы чего-то не понимаем. И все вопросы возникают к системе клуба. Поэтому, мне кажется, рассуждать о тренере, когда мы не понимаем, как это все там работает и чего вообще, в принципе, хочет новое руководство Ювентуса, считаю, что нет смысла. Следующий вопрос. Запирал ли Моджи судей в туалете? Ну, тут я тезке передаю привет. Если коротко, то нет, не запирал, о чем сам судья заявил во время судебных слушаний. А вообще, за ответом обращайтесь к сериалу под названием «Bad Sport» или «Неспортивный интерес» от Netflix. Третья серия этого сериала как раз про Кальчополи. Следующий вопрос. Вопрос про сборную. Как так вышло, что Италия от победы на Евро скатилась до непопадания на чемпионат мира буквально за пару месяцев? Да, я слежу за сборной Италии, но каждый матч не получается смотреть, и, честно говоря, футбол сборных — это такая вещь в себе. Я бы сказал, что то, что произошло со сборной, это воля случая. Окей, я думаю, что кто-то может объяснить тот провал в стыках с тактической точки зрения. Я матч смотрел, матч против Македонии. Мне он запомнился огромным количеством моментов у Италии и практически нулем у наших соперников. Ну, македонцы, они достаточно умело блокировали все попытки Италии нанести удар из опасной какой-то зоны. То есть каких-то прям сильно опасных моментов у итальянцев все-таки не было. Причем сами македонцы практически не создавали никакой опасности. И по сути в ворота Италии задел первый опасный удар. Ну, в футболе так бывает. Я думаю, что Ювентус в том числе тоже сталкивался с таким. Так что из этого всего я бы не делал каких-то далеко идущих выводов. Я вижу, что у итальянцев сейчас хватает хороших молодых игроков, которые в скором времени придут на смену тем, кто потиху отойдет на второй план. Единственное, что меня смущает в Италии, это линия атаки. Но у итальянцев, в принципе, в последние годы с форвардами существует определенная проблема. И у меня есть надежда на нового аргентинца, итальянца Ариунди, которого сейчас Манчини вызвал в сборную. Следующий вопрос. Какие впечатления от футбола Монтера и в принципе о примавере Ювентуса? Готов ли Монтера к главной команде? Мне очень сложно рассуждать о примавере и включать режим эксперта. Я видел всего несколько матчей команды, и все они пришлись на юношескую лигу чемпионов. Мне эти игры понравились, хотя они были совершенно разными. Причем так получалось, что в этих матчах постоянно вмешивался фактор удалений. Ну, а довольно сложно оценивать команду, когда она играет в меньшинстве. Могу сказать, что в Примавере есть качественные игроки, хорошие игроки. Смогут ли они дорасти до основы Ювентуса? Ну, это большой вопрос, который в том числе зависит от того, как будет работать Монтеро. Он явно прививает более атакующий футбол, чем Аллегри. Но, с другой стороны, командам такого возраста, в принципе, присуще какое-то безрассудство, что ли, впереди. Ну, в хорошем смысле. Парни явно ничего не боятся, и результат на них не так давит, как если бы они играли там за основу Ювентуса или там за любой другой клуб, но именно за главную команду. Точно могу сказать, что у нынешней команды Примавера Ювентуса Монтеро есть большие такие яйца, такие громадные. Вот против Генка они играли в девятером и атаковали, а не сидели в защите. Жаль, что команда вылетела по пенальти, то есть там не было двух матчевого противостояния, то есть основное время закончилось 0-0, вот команда играла в девятером, и по пенальти чуть-чуть не повезло. Не могу сказать, что из Монтеро получится тренер для основы Ювентуса. Ну, не с той точки зрения, что он там не подходит, там, или там из него не получится там хороший там тренер там высокого уровня. А скорее просто, ну, сложно оценивать, опять же, из-за того, что я как бы мало игр видел, и в принципе я вот не очень люблю такие вот оценки. Но сейчас мне кажется, что он точно на своем месте. Следующий вопрос. Какой трансфер Юве за последние 5 лет можно назвать работой скаутов или находкой скаутов? И этот трансфер не был говном, если такой есть, конечно. Я понимаю, о чем вопрос, ну, о чем хотел узнать человек. Мне кажется, что обязательно должен быть какой-то недорогой игрок, которого, возможно, где-то недоценили, а у нас раскрылся. Или за ним была большая очередь, но мы смогли убедить его перейти к нам. То есть, мне кажется, ну, нет каких-то промежуточных таких вариантов, хотя, возможно, и в Ювентусе просто с такими не сталкивались. Первый вариант, наверное, все же ближе к тому, о чем хотелось бы порассуждать, хотя на второй вариант больше кандидатов. Вот не знаю, можно ли говорить, что условного Николу Равелла недооценили? Ну, наверное, нет, потому что его хотели видеть у себя многие клубы, даже, возможно, Европы. Просто Ювентус был настырнее и дал ту сумму, которую хотел его клуб бывший. Однако все равно можно назвать то, что его привезли, как бы хорошей работой. Надеюсь, что он сможет помочь Ювентусу. Сюда же хочу добавить Кенана Йылдыза. Не знаю, как так сработали скауты, что смогли выдернуть его из Баварии. На тот момент у него контракт закончился, и он был свободным агентом. Но то, что ему пообещали, и то, что он у нас, это безусловно круто. И мне кажется, что это как раз тоже в том числе какая-то скаутская работа. То есть найти человека, у которого заканчивается контракт, переговорить с его агентом, с ним самим, и убедить, что проект Ювентус — это лучший проект для его будущего развития. Вижу в турконемце большой потенциал, но при этом считаю, что ему еще очень многое нужно улучшить себе, через очень многое пройти, потому что по тем нарезкам и по тем отрезкам, которые я с ним видел, мне кажется, что в нем есть какой-то еще пока такой, назовем его, юношеский эгоизм. Ну, также считаю, что неплохая работа или даже хорошая работа скаутов — это Федерико Гатти, которого забрали из Фрозиноне до того, как он стал лучшим игроком серии Б. То есть он уже был в аренде, то есть его Ювентус купил, отправил обратно в аренду во Фрозиноне, и уже тогда он стал лучшим игроком серии Б. За него в общей сложности, если я не ошибаюсь, ну там разные данные были, могут заплатить до 10 миллионов евро. То есть некоторые источники пишут, что за него заплатили уже 5 миллионов, другие источники пишут, что за него заплатили 7,5 миллионов, и еще 2,5 миллиона должно прийти бонусами. Сэма Айлинга, нашего взрывного вингера, тоже забрали, допустим, из Челси всего за 130 тысяч евро. Сейчас он стоит не менее 4 миллионов. Тоже, мне кажется, очень даже хорошая работа. Еще бы я вспомнил Конни де Винтера, который сейчас выступает в аренде в Эмполи и очень хорошую прессу получил, и от итальянских журналистов и экспертов, и от него в восторге главный тренер Эмполи. В Дженуа сейчас играет у нас еще Раду Драгушин, но его, как я понял, скорее всего, наверное, летом активируют пункт о выкупе, и он отправится, ну, точнее, не отправится, а останется в Дженуа. Вот, и еще можно вспомнить того же Родриго Бентанкура. Я не знаю, насколько он попадает в пятилетку, но мне кажется, что он был как раз работой скаутской, то есть он же вошел тогда в сделку по переходу Карлоса Тевиса. Тогда Бока Хуниорс предложил нам на выбор взять игроков, точнее, право получить право первоочередного выкупа, и скауты Юве, получается, выбрали Бентанкура, который потом стал полноценным игроком Ювентуса. То есть, ну, я думаю, что вряд ли будет кто-то спорить, что Бентанкур — это хорошая скаутская работа. Следующий вопрос. Какое твое отношение к периоду Сарри в Ювентусе? Насколько помню, писали, что он не нравился сенаторам, кто бы это ни был. Правильно ли было делать выбор в пользу дедов игроков, а курящему деду не дать второй сезон, несмотря на Скудетто? Ну, вообще, вокруг Сарри было столько теорий, что там и не разберешь, где правда, а где ложь. Проблема в том, что Маурицио, мне кажется, сам бы ушел. Там вопрос не ставился, останется он или уйдет. Мы попробовали, и обеим сторонам это не очень понравилось. Вот теория, в которую я реально верю. В Ювентусе решили поиграть в атакующий футбол. И что для этого надо? Правильно, тренер. А потом еще купить, мать его, Роналдо в состав. И на бумаге, может, это все выглядит супер, идеально, вот только в системе Сарри до того дня никаких Роналд не было и в помине. Таких вот престарелых форвардов-эгоистов, которые слово «прессинг» только слышали. И когда Маурицио ударился о реалии Ювентуса, он понял, что у него есть всего только два варианта. Это меняться самому или просто уволиться посреди сезона. И как раз говорили, что он был близок ко второму варианту, тогда же появился слух про то, что он не нравился сенаторам. Но Сарри решил, что раз он уже принял вызов, то надо идти до конца. Принципом своим он изменил тогда и изменил сейчас в Лацио. Так что я не думаю, что у него были шансы на второй сезон. А вообще к Сарри у меня, ну, нейтральные отношения, то есть претензий к нему у меня точно нет. Ситуацию в Юве с его точки зрения я бы назвал натуральной подставой, потому что тот Ювентус не мог играть, как его Наполи, как того хотело наше руководство. И Юве Сарри точно не был худшим Ювентусом за последние годы. То есть тот сезон, в котором он был, ну, я бы не сказал, если сделать какой-то топ или там градацию сезонов Ювентуса, там, допустим, за последние там 10 лет, то он бы точно не был худшим. Некоторые матчи при Сарри вызывали восторг, и комбинации нравились болельщикам. То есть, ну, какие-то вот, скажем, проблески Сарибола, которого на самом деле не существует, как сказал сам Сарри, вот, они проскакивали. Но мне кажется, что этот союз был обречен с первого дня, как он появился. Какие пути выхода из финансовой ямы ты видишь? Продажа активов, то есть игроков, или, может быть, продажа клуба. Чуть ранее был вопрос про других владельцев, и я категорически отвергаю даже мысли такие. У нас может меняться, допустим, состав акционеров, еще какие-то выделяться средства, как это уже было. Мне кажется, что клуб до сих пор еще не раскрыл весь свой потенциал перед спонсорами. Вполне вероятно, что кого-то из игроков все-таки решат продать. Думаю, что в составе Юве всего несколько человек, которых можно называть неприкасаемыми. Кровь из носу нужна Лига Чемпионов, потому что без нее клубу точно будет очень больно. Вопрос на воображение, который на самом деле состоит из двух вопросов. К
Как должен измениться состав Ювентуса, если вдруг неожиданно для всех Аллегри останется? Честно говоря, мне уже не кажется, что не уход Аллегри будет чем-то неожиданным. Скорее, его уход можно будет посчитать какой-то революцией в клубе. Если мы берем за скобки эстетическое удовольствие от игры Юве, а точнее его отсутствие, то какие могут быть конкретно сейчас претензии? У нас есть четкие вопросы по тому, как мы играли осенью и как бездарно вылетели из Лиги Чемпионов. Сейчас команда идет на втором месте в Серии А. Мы боремся за Кубок Италии и имеем неплохие шансы в Лиге Европы. Если смотреть отстраненным взглядом, то жизнь не так уж и плоха. Но не думаю, что летом состав будет сильно меняться. Хотя думаю, что, например, уйдут тот же Александра, Паредос, с Квадрадо не все понятно. Милика могут не оставить, Парабьё большой вопрос. То есть это как минимум уже минус 5 игроков на разных позициях. Плюс, вероятно, еще какие-то другие продажи. Плюс очень много игроков вернутся из аренд, и с ними тоже надо будет что-то думать. Скорее всего, выкупят только Маккенни. Закария и Артур 100% приедут обратно, но Аллегри оба они не нужны. Я бы делал ставку на тройку Фаджоли, Миретти, Равелло, ну и, конечно же, Локотелли. Ну, это наши звезды нынешние. И Аллегри должен что-то придумать, чтобы, наконец, Влаховичу стало комфортно играть в атаке. Если говорить про трансферы, то я бы сильно присмотрелся к тому же Гримальдо из Бенфики. Он летом станет свободным агентом, и его отправляли в Ювентус. В Вильяреале есть еще несколько интересных перцев. Это Хуан Флойд и Пау Торрес. Может быть, таки добьют трансфер Фреснеды, про которого я как-то писал текст. Хотел бы посмотреть Юве на двух молодых, точнее, одного молодого и другого уже опытного форварда. Это Маркус Тюрам, который летом тоже станет свободным агентом, но вроде говорят, что он в Барселону может уехать. И из Ливерпуля Роберто Фермино. То есть я очень высоко его котирую, и плюс человек прошел через школу Клопа. Я думаю, что он уже обученный игрок, который очень бы пригодился Ювентусу. В идеале вообще я считаю, что Юве очень должен сильно молодиться. При этом, естественно, зарплатная ведомость сильно сократится. Ветераны на покой уйдут или будут задвинуты на второй план. Например, тот же Бонуччи уже явно не тянет на основу. Потому что вот даже тот же Данила уже смотрится в центре защиты лучше, чем наш капитан-ветеран.
Спасибо вам, что дослушали этот подкаст до конца. Это был 4-й выпуск подкаста «Ювелегрия». Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Подписывайтесь на все возможные каналы распространения этого подкаста. Это Анкор, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Apple подкасты и Podster. А также не забывайте ставить ваши лайки, оставлять комментарии и, конечно, Forza Juventus.